Сказав все это, мы можем вернуться теперь к тому, с чего мы начали эту главу, к определению Евхаристии как таинство Царства, как восхождение Церкви, к трапезе Христовой во Царстве Его. Мы знаем теперь, что определение это выпало из научно-богословских объяснений литургии, воспринятых православным богословием с Запада, и выпало главным образом по причине распада в христианском сознании ключевого понятия символа, противопоставления его понятию реальности и потому низведения его в категорию символизма изобразительного. Поскольку же христианская вера с самого начала твердо исповедовала именно реальность приложения даров хлеба и вина в тело и кровь Христовы, сие есть самое честное тело, сия есть самая честная кровь Христова, то всякое смешение этой реальности с символизмом стало восприниматься как угроза евхаристическому реализму, и это означает реальному присутствию тела и крови Христовых на престоле. Отсюда сведение таинства к тайно-совершительной формуле, самой своей ограниченностью, гарантирующей реальность приложения во времени и пространстве. Отсюда, из этого испуга, все более и более детальное определение модуса и момента приложения и его действенности. Отсюда настойчивые напоминания, что до освящения даров на дискосе только хлеб, в чаше только вино, тогда как после освящения только тело и кровь. Отсюда попытки объяснить реальность приложения при помощи аристотелевских категорий сущности и акциденций, объяснить приложение как присуществление. Отсюда, наконец, отрицание за божественной литургией как в многочастности, так и в единстве ее, реального отношения к приложению святых даров и фактически исключение ее из объяснения таинства. Но вот теперь мы можем и должны спросить, соответствует ли это понимание символа и символизма, это противопоставление их реальности, соответствует ли оно изначальному смыслу самого понятия символ и применимо ли оно к христианскому закону молитвы, к литургическому преданию церкви? На этот основной вопрос я отвечаю отрицательно. Ибо в том-то и все дело, что первичный смысл слова «символ» совсем не равнозначен с изображением. Символ может и не изображать, то есть может быть лишен внешнего сходства с тем, что он символизирует. История религии показывает, что чем древнее, глубже, органичнее символ, тем меньше в нем такой только внешней изобразительности. И это так потому, что исконная функция символа не в том, чтобы изображать, что предполагает отсутствие изображаемого, а в том, чтобы являть и приобщать явленному. Про символ можно сказать, что он не столько похож на символизируемую реальность, сколько причастен ей, и потому может ей реально приобщать. Таким образом, разница радикальная между теперешним и первичным пониманиями символа состоит в том, что теперь символ есть изображение или знак чего-то другого, чего при этом в самом знаке реально нет, как нет реального настоящего индейца в актере, изображающем его, или реальной воды в химическом ее символе. Тогда как в первичном понимании символа он сам есть явление и присутствие другого, но именно как другого, то есть как реальности, которая в данных условиях и не может быть явленной иначе как в символе. Но это означает, в конце концов, что подлинный и первичный символ не отрываем от веры, ибо вера и есть обличение вещей невидимых, то есть знание, что эта другая реальность есть отличная от реальности эмпирической, но в которую можно войти, которой можно приобщиться, которая может стать реальнейшей реальностью. Поэтому если символ предполагает веру, то и вера необходимо требует символа. Ибо в отличие от просто убеждений или философских взглядов, вера есть непременно общение и жажда общения, воплощение и жажда воплощения, явление, присутствие и действие одной реальности в другой. А все это и есть символ, от греческого «символло» – «соединяю», «держу вместе». В нем, в отличие от простого изображения, простого знака и даже таинства в его схоластической редукции, две реальности, эмпирическое или видимое, и духовное или невидимое соединены нелогически. Это означает это. Не аналогически. Это изображает это. И не причинно-следственно. Это есть причина этого. А эпифанически. От греческого «эпифания» – «являю». Одна реальность являет другую. Но, и это очень важно, только в ту меру, в которой сам символ причастен духовной реальности и способен воплотить ее. Иными словами, в символе все являет духовную реальность, и в нем все необходимо для ее явления. Но не вся духовная реальность является и воплощается в символе. Символ всегда отчасти, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 9. Ибо символ по самой сущности своей соединяет реальности несоизмеримые, из которых одна остается по отношению к другой абсолютно другой. Сколько бы ни был реален символ, сколь ни приобщал бы нас к духовной реальности, функция его не в том, чтобы утолить нашу жажду, а в том, чтобы усилить ее. «Подавай нам истине приобщаться тебе в невечернем дне царствия твоего». Не в том, чтобы соделать ту или иную часть мира сего, его пространство, времени или материи священной, а в том, чтобы в нем увидеть и опознать, как чаяние и жажду совершенного одухотворения. «Да будет Бог вся во всем». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 28. Нужно ли доказывать, что только этот – первичный, онтологический и эпифанический смысл понятия «символ» применим к христианскому богослужению. И не только применим, но и не отрываем от него. Ибо сущность его в том и состоит, что в нем преодолевается дихотомия реальности и символизма как нереальности. И сама реальность познается как прежде всего исполнение символа, а символ как исполнение реальности. Христианское богослужение символично не потому, что оно включает в себя разные символические изображения. Да и включает оно их главным образом в воображении разных комментаторов, а не в своем чине и священнодействиях. Христианское богослужение символично потому, во-первых, что символичен, таинственен сам мир, само творение Божие, и потому, во-вторых, что сущностью Церкви, ее назначением в мире сём, является исполнение этого символа, реализация его как реальнейшей реальности. Про символ можно таким образом сказать, что он являет мир, человека и все творение как материю одного всеобъемлющего таинства. Так вот, на основании всего сказанного мы и можем поставить основной вопрос. Символом чего является Евхаристия? Какой символ объединяет в одно целое весь ее чин, все ее обряды? Какая духовная реальность явлена и даруется нам в таинстве всех таинств? А это и возвращает нас к тому, с чего мы начали эту главу, к опознанию и исповеданию Евхаристии как таинства Царства.